Пандемия вызвала множественные потрясения в экономическом плане. То есть где-то примерно с начала второго квартала 2020 года она очень резко понизила экономическую активность практически во всех странах. Ну, потому что введение карантинных мер, ограничений, где-то впервые это произошло примерно в апреле, потом после некоторого ослабления во втором квартале, опять позже в 2020 году. Введение этих ограничений, которые привели к приостановке ряда производств, особенно в сфере услуг, разумеется, они сказались на общей экономической картине. Параллельно произошло снижение цен на сырьевые товары. И, к сожалению, придется отметить то, что многие страны на пространстве СНГ остаются зависимыми от экспорта сырьевых ресурсов. Разумеется, в первую очередь это нефть, природный газ, но также это и остальные сырьевые товары, которые не нефтяные, например, металлы, которые тоже очень важны, медь, алюминий, а не хлопок, то есть остальные товары, которые являются сырьевыми с низкой добавленной стоимостью, но они важны для этих стран. Но единственным исключением, наверное, осталось золото, цена на которое повысилась, потому что все-таки многие центральные банки продолжали активно закупать золото в 2020 году. Введение карантинных мер, снижение цен на сырьевые товары, приостановка многих транспортных связей, которая очень резко отразилась на миграционных потоках, на перемещении рабочей силы и, соответственно, на денежных переводах, которые очень важны, скажем, для стран в Средней Азии, потому что такие страны, как, скажем, Таджикистан, Киргизстан, они во многом все-таки зависят от притока денежных средств, которые посылают рабочие мигранты, в основном работающие в Российской Федерации. Очень резко пострадал также сектор услуг регионов, в частности, международный туризм. На постсоветском пространстве он важен для Грузии, опять-таки он важен также для Средней Азии. И, кстати, это один из тех секторов, который будет восстанавливаться очень медленно, потому что даже по мере того, как будет пройдена массовая вакцинация населения, по мере того, как хотелось бы надеяться, пандемия будет отступать, все-таки будет определенное предубеждение, во всяком случае. Возможно, это не является характерным для стран СНГ, но, скажем, если взять Северную Америку, Западную Европу, для развитых стран в основном в сфере туризма очень много потребителей, которые уже вышли на пенсию, то есть это люди относительно более старшего возраста, которые более щепетильно, более внимательно относятся к своему здоровью. И здесь вот этот как бы шоковый эффект от пандемии будет еще сохраняться, пока не будет полной ясности в плане эффективности с вакциной, пока не будет полного понимания того, что эта пандемия оказалась позади. Спрос на услуги в секторе туризма останется, наверное, все-таки пониженным. И, возможно, даже на пространстве СНГ определенные ограничения, связанные с передвижением людей, сохранятся. На этом этапе как бы рано говорить о том, какие конкретно формы это примет, но я думаю, что все-таки восстановление сферы туризма, оно будет как бы отставать от восстановления многих остальных сфер экономической деятельности. Кроме того, вы, наверное, знаете о соглашении ОПЕК+, которое ограничивает добычу нефти. Оно затрагивает не только страны ОПЕК, но также некоторые нефтедобывающие страны на постсоветском пространстве, это Азербайджан, Казахстан, Российская Федерация. Снижение добычи нефти в соответствии с этим соглашением тоже отразилось на общем уровне валового внутреннего продукта этих стран. И будущее этого соглашения на сегодня полностью не ясно, но предстоят дальнейшие переговоры, и возможно, что определенные ограничения на добычу нефти продолжатся и в 2021 году. Ну, можно еще отметить, что в некоторых странах, например, в Украине, сельское хозяйство было не таким продуктивным, как в 2019 году, но это просто уже было связано с не столь эффективным урожаем. В результате всех этих ограничений, конечно, резко сократилось также потребление, выросла безработица, и здесь как бы произошел двойной эффект, потому что когда резко падают потребительские доходы, соответственно, падает и потребительский спрос, а когда падает спрос, он, в свою очередь, соответственно, влияет на предложение и на производство. Но в каком-то смысле сократились также инвестиции в основной капитал. Разумеется, мы ожидаем некоторое восстановление в 2021 году, но, однако, оно будет относительно умеренным, то есть если вот взять такую общую цифру, мы ожидаем примерно 3,5% сокращения, но это наша оценка сокращения совокупного внутреннего валового продукта стран СНГ и Грузии, это в 2020 году, и примерно такой же темп восстановления ожидается в 2021 году, но это всего лишь, в основном, это просто возвращение к более как бы полному использованию производственных мощностей, то есть это как бы опять рестарт экономики. В каком-то смысле прошлый год был годом упущенных возможностей. В прошлом году многие страны отметили увеличение бюджетного дефицита, потому что они должны были принять меры бюджетного стимулирования, чтобы предотвратить еще большее падение. В частности, например, в Казахстане была принята программа стимулирования, которая эквивалентна примерно 9% от валового годового внутреннего продукта. Если посмотреть на Российскую Федерацию, то пакеты стимулов, которые приняты на 2020 год, на 2021 год, все вместе это примерно эквивалентно примерно 7% от валового внутреннего продукта. То есть, глядя в будущее, на каком-то этапе, разумеется, поскольку это приводит к увеличению государственного долга, на каком-то этапе также тогда правительствам придется перейти на бюджетную консолидацию, что тоже будет определенным ограничением для будущего роста. Для тех стран, у которых есть определенные, то, что называется sovereign wealth funds, фонды национального благосостояния, было намного проще проводить эти программы бюджетного стимулирования, чем, скажем, для стран импортеров энергоносителей. Правда, при этом надо отметить, что Российская Федерация была очень осторожна в использовании средств этого фонда. Размер фонда даже увеличился в 2020 году. В основном меры стимулирования российской экономики финансировались за счет заимствования на внутренних рынках. И в целом в Российской Федерации, которая на сегодня обладает массивными резервами иностранной валюты, также резервами золота и квотой в международном, если все взять вместе, квотой в Международном валютном фонде, по сути дела, обладает одним из крупнейших запасов золота валютных резервов в мире. Сохраняется, видимо, принцип политики сохранить определенный буфер для противодействия внешним шокам. В принципе, ряд проектов национального развития, принятых ранее в Российской Федерации, был отложен на несколько лет в связи с шоком, вызванным этой пандемией. Параллельно с бюджетным стимулированием также была смягчена кредитно-денежная политика, то есть, скажем, в Российской Федерации ключевая ставка Центрального банка была снижена до рекордно низкого уровня в прошлом году. В банковской системе была оказана массивная поддержка, потому что банковскому сектору была направлена просьба предоставить, если возможно, каникулы по платежам, если можно так выразиться, помочь должникам в реструктуризации их долгов. И, соответственно, банковскому сектору тоже потребовалась определенная поддержка. Разумеется, все это приводит к увеличению внутреннего государственного долга. На сегодня риски этого долгового кризиса относительно низкие, но в определенных странах есть все-таки уязвимость, поэтому, скажем, надо отметить, что в Средней Азии, Киргизстан, Таджикистан воспользовались инициативой по приостановке обслуживания внешнего долга со стороны большой двадцатки, то есть группы 20. Эта инициатива сэкономила им примерно, ну, можно сказать, почти 1% от их внутреннего валового продукта на расходах на обслуживание государственного долга. Для многих стран официальное финансирование играет довольно важную роль в покрытии их потребностей во внешнем финансировании. В принципе, новая программа со стороны Международного валютного фонда была принята для Украины. Она, в принципе, очень важна, но здесь возникает ряд вопросов. по поводу внутренней экономической политики. В любом случае, для Беларуси и Украины график обслуживания внешнего долга в 2021 году – это один из возможных рисков. Перспективы развития региона сталкиваются с некоторой неопределенностью, потому что дело в том, что если вакцинация не даст положительного результата, на который все надеются, то повторное введение карантинных мер, похожих на те, которые были введены во втором квартале 2020 года, приведет к дальнейшему достаточно резкому ухудшению ситуации. Тогда ухудшение качества активов в банковском секторе, с учетом того, что уровень долларизации во многих из постсоветских стран достаточно высокий, может ограничить рост кредита, как потребительского, так и бизнес-кредита, увеличить риск стресса для банковского сектора.